эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Шестая годовщина пятидневной российско-грузинской войны и параллели с Украиной. Киев готовится принять санкции против России. Год после наводнения в Хабаровском крае. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Правительство Украины обсуждало сегодня вопрос о санкциях в отношении России. Санкции должны быть направлены на граждан и компании, которые прямо или косвенно поддерживают сепаратистов на востоке Украины. Черный список, как ожидается, будет оглашен на следующей неделе. А сегодня премьер украинского правительства Арсений Яценюк выступил по вопросу санкций на специальном брифинге. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Сейчас он с нами на прямой связи. Владимир, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Брифинг премьер-министра Арсения Яценюка закончился примерно 20 минут назад. Он назывался «О санкциях в отношении России за поддержку и финансирование терроризма на Украине». Как сказал Арсений Яценюк, Украина может ввести против России более 26 видов санкций. В частности, Украина может применить такие санкции, как замораживание активов, запрет деятельности субъектов предпринимательской деятельности, запрет на участие в приватизации, пользование лицензиями, полное или частичный даже запрет транзита. Журналисты спросили у премьер-министра, касается ли вот эта запретительная мера на транзит, запрета на транзит через Украину российского газа для Европы. И, как сказал премьер-министр, речь идет о возможности остановки полностью транзита всех российских энергоресурсов. Ну вот санкции и запрет также, что касается других санкций, то Украина готова запретить въезд в страну 172 гражданам России и из других стран, которые финансируют терроризм на востоке Украины, а также финансировали аннексию Крыма. Пока этот список не обнародуется, но известно, что в нем есть как минимум 14 российских деятелей культуры. Кроме того, санкции Украина готова ввести против 65 российских юридических лиц, причастных к совершению преступлений на территории Украины. Пока вот эти санкции еще не вступили в силу, соответствующий закон об экономических санкциях в отношении России 12 августа должна принять на своем заседании Верховная Рада, и вот только после этого окончательно санкции будут утверждены Советом национальной безопасности и обороны Украины. Ну и правительство известно, что подготовило для Верховной Рады еще один законопроект. Он называется «Об уголовно-правовых последствиях санкций в отношении России». И, как сказал Арсений Яценюк, вот этот закон, если он будет принят, позволит судам выносить приговоры о конфискации имущества лиц, скрывающихся от украинского правосудия и причастных к финансированию терроризма на территории Украины. Имущество таких лиц может быть конфисковано и может быть конфисковано не только на украинской территории, но и в других странах мира по решению украинского суда, как отметил премьер-министр. Ну, журналисты также спросили у Арсения Яценюка, подпадает ли под запрет поставка украинскими заводами запасных частей для российской военной техники. Известно, что в последние вот месяцы еще поставлялись двигатели запорожского завода «Моторсич», двигатели для военных вертолетов России, поставлялись также запасные части одним из черкасских заводов для зенитно-ракетного комплекса «Бук». Вот именно из этого комплекса, как известно, 17 июля боевики на территории Донбасса сбили малазийский пассажирский самолет. По словам премьер-министра, еще месяц назад Украина полностью отказалась от военно-технического сотрудничества с Россией, а принимаемые сейчас санкции предполагают фактически окончательный отказ даже от военных поставок в Россию любых каких-либо запасных частей. Ну вот, собственно, это вся информация, которая прозвучала на брифинге премьер-министра Арсения Яценюка. Евгения.
Спасибо, Владимир. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Введенный на этой неделе Россией запрет на импорт продовольствия из США едва ли скажется на экономике Соединенных Штатов, но будет иметь отрицательные последствия для самой России. В этом мнении едины и американские официальные лица, и экономисты. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам заместителя министра финансов США Дэвида Коэна, в решении России запретить импорт продовольствия из США и других западных стран содержится жестокая ирония. Коэн отметил, что ежегодно Россия импортирует около 40% потребляемого в стране продовольствия, и, вводя запрет, российское правительство ограничивает доступ своих граждан к продуктам питания. Аналогичную точку зрения выразил Государственный департамент США. «Президент Путин лишает свой собственный народ продуктов питания», сказала на брифинге для журналистов представительница Госдепартамента Марии Харф. «Я не знаю, как он будет решать эту проблему у себя дома, но факт заключается в том, что он не только наносит ущерб российской экономике, а ее рост по прогнозам теперь равняется нулю, но и лишает граждан своей страны пищи. К сожалению, больше всего от этого страдает народ России». С оценкой официальных лиц согласны независимые эксперты. Экономический обозреватель журнала Forbes Том Уорстал считает, в частности, что российское руководство просто не понимает элементарных принципов международной торговли и пользы, которую она приносит. Еще лет 20-25 назад, пишет он, можно было понять, почему российское государство не совсем в курсе дел в области международной торговли. Ведь тогда Россия только оправлялась от 70 лет марксистской глупости. Но сегодня подобное непонимание со стороны людей, которые управляют страной с населением 140 миллионов человек, просто непростительно. Товары, продолжает Уорстал, импортируются потому, что они лучше, дешевле и обильнее, чем те, которые производятся в стране, которая их импортирует. Мы, потребители, понимаем это инстинктивно. Мы покупаем эти товары в супермаркетах, и нам от этого лучше. А что лучше для потребителей, то лучше и для государства. Может быть, запрет на экспорт в Россию некоторых товаров, введенный Соединенными Штатами и Европейским Союзом, ухудшит положение россиян. Может быть, введение такого запрета было правильным, а может быть и нет. Но ответ России просто абсурден. Россия как бы говорит: «Ах так, вы лишаете нас ваших замечательных импортных товаров? В таком случае мы вас проучим и обедним себя еще больше, запретив ввоз еще большего количества ваших замечательных импортных товаров». Логики в этом никакой нет, считает автор комментария в журнале Forbes и приводит английскую пословицу: «Отрежь себе нос, чтобы досадить лицу». Что касается того, как российский запрет на импорт американских продовольственных товаров может сказаться на американских производителях, экспортирующих продукты в Россию, то официальный Вашингтон пока не готов дать конкретную оценку. «Мы изучаем потенциальные последствия российского решения для американского бизнеса», сказала представительница Государственного департамента Мари Харф. Но, отметила она, совершенно очевидно, что это решение отрицательно скажется на российской экономике, повысит и без того высокий уровень инфляции в России и понизит покупательную способность российских граждан. Так что если объявленные Россией меры каким-то образом были рассчитаны на то, чтобы нанести ущерб нам, на самом деле они навредят только россиянам. По мнению официальных лиц и экспертов, нет никаких оснований опасаться, что российские санкции могут отрицательно сказаться на экономику США в целом. Как отмечает газета Wall Street Journal, объем экспорта американских продовольственных товаров в Россию в 2013 году составил 1 миллиард 200 миллионов долларов, или всего 1% от общего американского сельскохозяйственного экспорта. Шаги, которые предприняла Россия, по всей вероятности, лишь незначительно скажутся на американской экономике, заявил заместитель министра финансов США Дэвид Коэн. Если же между США и Россией начнется подлинная война экономических санкций, то кто в ней выйдет победителем, у американских официальных лиц сомнения не вызывает. В США огромная, сильная и диверсифицированная экономика, в то время как Россия обладает меньшей по объему, слабой и не отличающейся диверсификацией экономикой, сказал, беседуя с журналистами, один из ближайших советников президента США Барака Обамы, председатель Национального экономического совета Джейсон Фурман.
рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Корреспонденты «Радио Свобода» в Москве расспросили прохожих на улицах об отношении к российским санкциям и запрету на ввоз импортных продуктов питания, а именно из Европейского Союза, США и Норвегии. И вот что отвечали люди на улицах Москвы.
Вы слышали про новые санкции со стороны российского правительства?
Да, слышала.
А как вы оцениваете? Будет дефицит, может быть, рост цен?
Не думаю. Думаю, что это будет стимулировать наше производство.
Но вы не боитесь ситуации, какая была в советское время, когда не было товаров?
Нет, не боюсь.
Скажется, ну, дефицита не будет, но небольшое подорожание возможно.
Я считаю, что надо поднимать свое сельское хозяйство. Хватит кормить нас чужим. Я считаю, что надо.
Очень много турецких товаров, также и фруктов, поэтому не боимся.
Турция стремится в Евросоюз.
Ну, пока же они не в Евросоюзе, а вся остальная Азия.
Ну, значит, абхазские бульмени.
Да.
Ну, а форель, семга из Норвегии.
Ну, если честно, я не могу сказать, что я очень часто покупаю рыбу в Москве, просто потому что из страха какого-то некачественного товара. Не знаю, мне кажется, большинство людей, которые ездят сейчас за границу, они там стараются этим наесться как-то.
Ну, я думаю, не допустит правительство наше такого.
Например, апельсины из Испании очень вкусные, их больше не будет у нас. Форели из Норвегии тоже запрещена теперь.
Ну, мне кажется, независимость нашей страны важнее, чем апельсины из Испании.
Ну, конкретно на вас-то, думаете, не скажется никак?
Я не пострадаю.
Я думаю, что первое время, конечно, будет достаточно трудно. Действительно, какой-то дефицит, скорее всего, может быть. Но в целом, как говорил Карл Маркс, капитал – это страшная сила. Смогут наши предприниматели диверсифицироваться и найти каких-то новых поставщиков. Я думаю, что все будет в порядке.
Думаю, наконец-то у нас начнется свое расти, все, хозяйство и прочее. Давно пора.
Нет, нет, нет. Нет, это уже даже по телевизору говорили эксперты, я очень слежу за этим делом. Так что все будет нормально.
Но не будет ситуации, которая была, например, в советское время.
Абсолютно, абсолютно. У нас столько товар, на самом деле, у нас столько всего, все будет нормально. Мы не голодаем.
Я надеюсь, что наоборот нашим производителям станет легче на рынке.
Например, арбузы у нас не растут. Форель тоже водится не очень хорошо.
Но арбузы у нас на юге растут.
Почему? Они вряд ли смогут содержать целую страну.
Ну, значит, придется есть меньше.
А мне кажется, давно уже нужно переходить на российские товары.
То есть вы считаете, что российский товар производителя справится с этим дефицитом?
Да.
Давно пора было уже самим начинать не зависеть от импорта. Это очень неплохо.
Например, апельсины в России плохо растут, форель тоже не водится.
Ну, значит, будем у кого-то их покупать. Мы говорим, ну, форель, во-первых, водится в Мурманской области. Ее там и выращивают. Будут, значит, больше выращивать. Она очень хорошо поддается разведению. Что касается апельсинов, есть же не только те страны, которые объявили нам санкции. Есть дружественные страны, например, в Африке и в Латинской Америке, где традиционно мы в дружеских отношениях с какими-то странами. Я думаю, что никаких проблем не будет.
Вроде бы эти санкции направлены на то, чтобы роста не было. Я не знаю, что будет. Конечно, страшно.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопросы об отношении к российскому запрету на ввоз импортных продуктов питания. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. 8 августа исполняется 6 лет вооруженному конфликту в Южной Осетии между Грузией и Россией, вошедшему в историю как пятидневная война. В ночь на 8 августа грузинская артиллерия обстреляла Цхинвали, после чего грузинские войска попытались захватить Южную Осетию, которая объявила независимость от Грузии. На помощь южно-осетинским вооруженным формированиям пришла Россия. Президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. Боевые действия продолжались до 12 августа. Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек. С российской стороны погибли 67 военнослужащих. Эксперты полагают, что события шестилетней давности напрямую связаны с происходящим на Украине сегодня. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
6 лет назад мировое сообщество оценило действия России как агрессию против Грузии и даже собиралось ввести против нее экономические санкции. С такой инициативой на заседании ЕС 28 августа 2008 года выступил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнир. Российская сторона тогда заявляла, что подобные меры ее не пугают. Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов говорил, что санкции нанесут больший ущерб Евросоюзу, чем России. Конфликт имел значительные геополитические и экономические последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, а 2 сентября Тбилиси разорвал дипломатические отношения с официальной Москвой. Решение России принять независимость Абхазии и Южной Осетии, юридически входящих в состав Грузии, вызвало резкую критику со стороны стран Евросоюза. Глава французского МИДа заявлял, что Россия оказалась за пределами международного права. Тем не менее, масштабные экономические санкции против России введены не были. В октябре 2008 года Госдепартамент США ввел экономические санкции против российского госпосредника в торговле вооружением и военной техникой компании «Рособоронэкспорт» и всех ее дочерних фирм. Срок этих санкций истек через 2 года. Спустя 6 лет после событий в Грузии Россия вновь оказалась в центре международного конфликта. Аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на юго-востоке Украины вынудила западные страны в несколько этапов ввести экономические санкции против России, а также составить черные списки высокопоставленных чиновников, которым запрещено въезжать в ряд западных стран. В свою очередь, Россия ввела ответные санкции, запретив ввозить в страну ряд продовольственных товаров. Одной из причин военного вторжения в Грузию в 2008 году эксперты называли ее сближение с НАТО, и уже тогда предсказывали, что следующей российской целью может стать Украина, взявшая курс на сближение с Европой и симпатизировавшая в этом конфликте Грузии. Политолог Николай Петров полагает, что события 6-летней давности напрямую связаны с тем, что происходит сегодня на Украине.
Если несколько лет назад казалось, что на Кавказе мы имели какой-то такой странный и единичный эпизод, то теперь понятно, что та война российско-грузинская стала отчасти подготовкой предтечей войны нынешней, и были проведены очень большие военные приготовления и извлечены уроки из не очень эффективных действий российской армии тогда, и то, что мы видим сейчас, безусловно, можно сравнивать, только, конечно, это носит совершенно другой уже масштаб, и по последствиям, которые этот конфликт на востоке Украины имеет сейчас и будет иметь в будущем, конечно, это несопоставимые вещи.
Можно ли предположить, что если бы тогда, 6 лет назад, мировое сообщество как-то более жестко отреагировало на российскую агрессию, то ситуация, за которой мы наблюдаем вот уже несколько месяцев, ситуация, связанная с Украиной, не случилась бы?
Я думаю, что с одной стороны было стечение обстоятельств, когда очень скоро после грузинских событий грянул экономический кризис, и все те отчасти объявленные санкции и давление со стороны мирового сообщества на Россию, они ушли в прошлое, и возникла иллюзия того, что и Европейский Союз, и Запад в целом относительно спокойно воспринял то, что тогда произошло. С другой стороны, мне кажется, что то, что произошло в связи с Украиной, а именно как бы переход в новую форму, в новую фазу конфронтации России и Запада, это связано с развитием олигархического режима в России, который в определенный момент оказался перед выбором либо способствовать развитию экономики, проводя либеральные экономические и политические реформы, но с риском утраты монополии и политической, и экономической, либо сохранять эту монополию, но тогда ценой экономического ухудшения. Да, и та конфронтация, которую мы видим, она, мне кажется, в очень значительной мере, по крайней мере на начальных этапах, имеет внутриполитическую мотивацию. Иными словами, конфронтация России и Запада была неизбежна в силу развития политического в самой России. Она могла принять другие формы, она не обязательно могла сопровождаться взятием Крыма и кровавыми событиями на Украине, но, тем не менее, сама по себе она была, в общем, неизбежна. Другое дело, как к ней готовился Кремль, как он извлек уроки из событий 2008 года и насколько серьезно воспринял тогда реакцию Запада на те события.
Когда российско-грузинский конфликт был в разгаре, многие говорили, что Украина, взявшая как раз курс на Европу, на очереди. Тогда это звучало почти фантастически, а сейчас уже совсем нет. А почему Россия так не хотела и не хочет отпускать бывшие советские республики из-под своего влияния? И как вы думаете, вот Грузия, Украина, кто может быть следующим?
Я бы не рассматривал то, что происходит в связи с Украиной, как просто желание Москвы иметь Украину в зоне своего влияния. Если бы Кремль исходил только из этой цели и действовал бы при этом рационально, то, наверное, самым рациональным было бы дать украинскому руководству подписать договор об ассоциации с Евросоюзом, а через год, когда все негативные последствия этого в полной мере почувствовались бы в Украине, а позитивных быть тогда не могло, можно было бы прийти с распростертыми объятиями к украинцам и сказать, вот вы получили то, чего вам какие-то политики навязали, а вот теперь давайте дружить и так далее. Да? Но это подразумевало бы, что на какое-то время Путин выглядел бы проигравшей стороной. Вот мне кажется, этого он как раз допустить не мог в силу того, что его легитимность как демократически избранного лидера, она шла вниз неуклонно, и стало понятно после протестов в Москве, уже последовавших за президентскими выборами, которые были, в общем, Кремлем вполне нормально выиграны, стало понятно, что просто финансовыми вливаниями эту проблему решить нельзя. Да? И Кремль перешел к другому типу легитимности, к легитимности военного вождя. И в этом смысле многое из того, что происходит, включая какие-то из санкций, действует вполне в пользу Кремля. Его планы в этом смысле реализуются, хотя есть, конечно, здесь какие-то и избои, и шероховатости.
Куда Кремль может занести вот в ближайшее время?
Я думаю, что дальше очень трудно предвидеть, какие формы конфронтация примет. В наихудшем варианте, мне кажется, мы идем по тому, что эксперты называют сценарий «Сталин-медиум», когда Россия хочет и со своей стороны предпринимает усилия, а Запад со своей стороны в превращении России в осажденную крепость, когда для того, чтобы поддерживать высокую легитимность власти, надо либо демонстрировать военные успехи, либо создавать и сохранять в обществе ощущение того, что вокруг враги надо консолидироваться вокруг наших вождей и укреплять репрессивные механизмы. Мне кажется, что альтернативы этому сценарию при действующем политическом режиме нет. Другое дело, что политическое время сейчас идет очень быстро, и мы видим, как каждый день, каждая неделя приносит очень серьезные изменения. И в этом смысле, если до этого витка конфронтации можно было считать, что без всяких усилий и без каких-то радикальных изменений режим может несколько лет вполне спокойно жить, сейчас это не так, и сейчас я думаю, что в ближайшие год-два мы, двигаясь в штопоре к земле, либо достигнем земли, либо развалимся в воздухе, и тогда начнется новый период политического развития.
О шестилетии российско-грузинского конфликта и о последних событиях на Украине говорил московский политолог Николай Петров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Бывший подполковник грузинской армии, ветеран так называемой пятидневной войны вокруг Южной Осетии Ираклий Куразбедиани воюет теперь в составе действующего в Луганской области добровольческого батальона «Донбасс». Куразбедиани ответил на вопросы обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобыли Кликадзе.
Можно четко выделить то, чего не было раньше. После президентских выборов, после того, как были назначены новые министры обороны, глава генерального штаба и появились четко намеченные задачи, определился тот путь, по которому мы идем. То, что мы должны делать, то есть мы отказались от того, что было на начальном этапе, когда тактика боев приносила много бессмысленных жертв. Вот тогда все изменилось, и инициатива явно перешла в наши руки. Одним словом, противник видит, что атака с его стороны будет для него же и губительна. Сейчас они стараются защититься, прикрываются населением, открывают огонь в основном из населенных пунктов, и мы стараемся максимально избежать потерь среди мирного населения. Потому операция немного затягивается во времени.
Каким оружием обладают пророссийские настроенные сепаратисты? У них должны были биться, как говорит украинское руководство, довольно дорогостоящие и новейшие модели зенитно-ракетные установки, реактивные установки типа «Град».
По нашему опыту, опыту грузинских военных, знающих, что было на вооружении у грузинской армии, я могу сказать, что наша грузинская армия более современная. Вооружений на системах GPS, новейших технологий, таких, какими обладаем мы, у них нет. Если ориентироваться на старое советское вооружение, то да, у них есть реактивные артиллерийские установки, так называемые «Грады», есть противовоздушные средства, есть тяжелая техника, но не в таком большом количестве и только в двух направлениях – Донецком и Луганском. Сказать, что что-то сверхъестественное у них есть, нельзя.
А там есть грузины, кроме вас? Например, знаете ли вы некого человека по кличке Доберман?
Да, Добермана я знаю. Еще много лет назад в Грузии он в одной группе со мной был. Я не здесь с ним познакомился. Сам он был полицейским, если не ошибаюсь, на протяжении долгих лет и до 2010 года. Вы сами можете спросить у него обо всех деталях. Он не прячет лица.
Расскажите нам об интернациональном составе украинских вооруженных сил немного больше.
Да, есть белорусы, есть азербайджанец, люди нескольких национальностей. Я сейчас точно не скажу, потому что по нашим параметрам это больше батальона, до 400-500 человек.
И со стороны уже кажется, что бои становятся позиционными, на расстоянии артиллерийской стрельбы идут бои.
Не знаю, можно ли назвать это позиционной войной, но на этой неделе мы взяли 2 или 3 населенных пункта. Это требует времени. И нам очень трудно сражаться с применением артиллерии. Ведь это все происходит в населенных пунктах, где живут люди. Для меня этот масштаб был необычным, потому что в Грузии мы привыкли к тому, что все рядом, а здесь нам приходится действовать на таких территориях, которые, может быть, равны территории самой Грузии. И они, как правило, укрываются в населенных пунктах, потому что там и продуктами, и питьем поживиться можно, и машины им нужны, которые они отбирают у местных жителей, и люди им нужны, которых они используют как живой щит, и не дают им возможности уехать. Мы пытаемся хотя бы на некоторое время прекратить огонь, создать какой-нибудь коридор для жителей, чтобы они могли выбраться. Словом, растягивают все во времени и создает сложности только фактор гражданского населения.
Украинские вооруженные силы чувствуют поддержку со стороны населения или оно больше склоняется к поддержке сепаратистов?
Да, конечно, определенная поддержка у сепаратистов со стороны населения есть. Но это не столько поддержка сепаратистов как таковых, сколько, есть такой провинциальный момент, поддержка умозрительная. Люди думают, что придет Россия и жизнь станет лучше. Потому что им на самом деле жилось довольно туго. Процветала коррупция, все разваливалось, из-за чего и случился Майдан. А потом и российская реакция последовала. Но скажу вам так, мы входили в такие города, которые все это время считались их городами. Например, Лисичанск, куда мы вошли несколько дней назад. Люди выходили к нам целыми домами, улицей и прямо говорили, что, мол, вот эти по вам стреляли. И я не скрываю, что я грузин и не ленюсь объяснять, когда меня спрашивают, почему я здесь и что делаю. И отношение ко мне нормальное, потому что все уже устали здесь и теперь понимают, что их используют как живой щит. Конечно, есть люди, которые верят тому, что им говорят в Москве, но когда они видят, что в их дворе устанавливают град, который дает 2-3 залпа в нашу сторону, а потом разворачивается и стреляет в сторону Донецка, сначала это для меня было дико, потому что я не видел такого даже во время боев в Абхазии и в Осетии.
А близка ли победа украинской армии в войне с прорусским сепаратизмом?
Есть большой шанс, что к зиме все это закончится. И я скажу, как бывший военный разведчик, всегда все зависит от того, что предпримет противник. Если произойдет прямая открытая агрессия, то есть войдут войска, как это произошло в Крыму, хотя это вряд ли будет так, как было в Крыму, то там будет большое кровопролитие. Это, конечно, затянет конфликт, но в то же время это поможет поставить точку на России как на сильнейшей державе.
Обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе беседовал с подполковником грузинской армии Ираклием Куразбидиани, который работает, воюет в составе добровольческого батальона «Донбасс» в Луганской области. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Заместитель руководителя администрации президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян в беседе с армянской службой «Радио Свобода» заявил, что в Степанакерте надеются, что президенты Армении и Азербайджана в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Сочи обсудят напряженную ситуацию на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха. В результате столкновений азербайджанской и армянской армии в районе за последние 8 дней погиб 21 человек. Сочинский саммит проходит 8-9 августа по инициативе России. В Карабахе говорят, что от таких встреч не следует ожидать окончательного урегулирования, потому что без Нагорного Карабаха окончательное урегулирование невозможно. Однако надеются, что возобновление переговорного процесса принесет передышку от военных действий. В студии «Радио Свобода» в беседе с Ириной Лагуниной на эту тему размышляют директор армянской редакции «Радио Свобода» Граир Тамазян и директор азербайджанской редакции «Радио Свобода» Кенан Алиев.
Армянская сторона утверждает, что это азербайджанцы перешли в наступление, азербайджанская сторона утверждает обратное. И в таком случае, я думаю, что вопрос будет правильный, кому это все выгодно, вообще возобновление этого конфликта. А мы знаем, что статус-кво Баку абсолютно не устраивает. Азербайджанская сторона считает, что она является прямой жертвой агрессии, агрессии соседней страны. Нагорный Карабах, признанная ООН территория Азербайджана. И азербайджанская сторона очень часто апеллирует к 4 резолюциям Организации Объединенных Наций, которые утверждают, что армянские войска должны покинуть оккупированные за пределами Нагорного Карабаха территории. И этот вопрос, в принципе, является вопросом переговорного процесса, куда вовлечены Соединенные Штаты, Франция и Россия. Но, опять же, статус-кво, безусловно, не устраивает Баку. Баку пытается поменять статус-кво, потому что, опять же, как я сказал, Баку считает, что она является жертвой этого конфликта. И статус-кво ни в коем случае не будет их устраивать. Сейчас стороны не говорят друг с другом, куда мы дальше идем. Мы идем к войне или мы идем опять же, к какому-то началу мирного процесса, но уже под эгидой Москвы.
А Москва вот здесь играет огромную роль в этом конфликте. Куда мы идем? Мы идем в Сочи на встречу господину Путину.
Да, опять же Сочи.
Да.
Есть несколько версий по этому поводу. Вот одна версия в том, что говорят, что вот русское руководство, или, может быть, сам Владимир Путин, как бы он захотел, чтобы вот стороны как бы вошли в такой широкомасштабный, да, к действию военной, но это не получилось. В силу того, что армянской стороне удалось очень быстро, значит, реагировать на вторжение азербайджанских подразделений и подавить. В общем, так думают в Армении. Я думаю, что, может быть, в Азербайджане вот по-другому. Да. Но судя по тому, что вот у азербайджанцев было намного больше жертв, чем у армян, это доказывает, что вот все-таки азербайджанской стороне не удалось того, чего они хотели, значит, добиться. Ну, может быть, это...
Трудно об этом. Если брать за основу информацию, которую мы получаем из официальных источников Армении и официальных источников Азербайджана, очень трудно здесь анализировать, но, безусловно, Москва играет очень ключевую роль в этом конфликте. Москва имеет, усиливает, то есть Кремль, в данном случае Путин, свое влияние в регионе. Ну, давайте вспомним, что случилось, например, с решением Армении не подписывать соглашение с Европейским Союзом о ассоциации. Азербайджан вообще не подписал, то есть не
надо. Ну, Азербайджан у него были свои
права. Но здесь как бы был такой огромный поворот во внешней политике. И сейчас очень много толкований в Азербайджане. Куда пойдет Азербайджан? Потому что оставаться нейтральной в этой ситуации, в принципе, это то, что, в принципе, хотят в Баку, оставаться нейтральной. И мы не в НАТО, мы не в Европейском Союзе, мы не в Евразийском Союзе. Но есть и такой выбор нейтральности для Баку в этом смысле. Этот конфликт помогает Москве усиливает свое влияние как в Ереване, так и в Баку, я так думаю. В данном случае Москва, Баку покупает огромное количество оружия и техники из России. Миллиарды долларов тратится на это. И есть очень много и критики в этом отношении, но есть основания того, что страна в состоянии войны, и нам это все нужно. И даже чтобы поддерживать хорошие отношения с Путиным, Алиеву это нужно. Но с другой стороны, любое возобновление конфликта усилит роль Москвы в регионе, потому что все время утверждается, что ключи от решения этого конфликта находятся в Москве. В Азербайджане нету российских баз, в Азербайджане нету российских солдатов, в Армении они есть.
Ну, это, Кинан, извините, это удобная позиция, что ключи находятся где-то.
Ну, я вам скажу, что Москва, в принципе, всегда стояла у истоков этого конфликта. И у Москвы больше влияния на Баку и Ереван, чем, например, у Вашингтона или Парижа. Это для них, для Москвы это конфликт в соседнем, в соседнем регионе.
В последнее время у нас считают, что Москва как бы захотела бы дать урок Армении с помощью Азербайджана. Но это армяне считают, что в том смысле, что все время мы видим давление на Армению, вот в последнее время усиливается. Есть конфликт, был конфликт между Кремлем и Ереваном. Но это как бы стихло после того, как Армения подписала все-таки или заявила о том, что готов стать членом, значит, вот этого Евразийского экономического союза, и что Армения остается союзником России, но мы видим, что союзником как таковой Россия не является. Вот последний конфликт, вот эти военные действия, вторжение азербайджанских войск в Армению, никакой реакции с московской стороны не было абсолютно. Ничего. Ни осуждения, ничего абсолютно.
Последние сильные столкновения случились в 30 километрах от основного трубопровода, который перевозит азербайджанскую, каспийскую, так скажем, нефть, на мировой рынок. В Тбилиси, Джейхан, это же та же самая ветка будет использована для газопровода, который является, ну, это шах Дениз-1, шах Дениз-2, который проект, где BP играет ключевую роль, и куда только что Тони Блэр, бывший премьер-министр Англии, присоединился в качестве советника, который будет играть роль какой-то альтернативы, не полной, но какой-то альтернативы для российского газа. Конфликт, вот то, что мы наблюдали последние дни, возобновился буквально после того, как усилились западные санкции против Москвы. И теория в Баку такая, что Москва будет отвечать на западные санкции, чем она может. То есть имеет влияние. В Азербайджане у Запада огромные экономические, я бы сказал, политические интересы. И в этих газовых залежах, и в присутствии огромный капитал. Как их отсечь? Как их отсечь можно? 30 километров от линии фронта проходит вот этот трубопровод. Вот вам один вариант. То есть я не говорю, что это...
И он пострадал?
Ну, не пострадал. Но, например, если представим, что конфликт расширился в этой же зоне, и скажем, как то, что Райл утверждал, очень такая боеспособная армия Карабаха или же Армении, перешли наступление и отрезали эту часть.
В эфире «Радио Свобода» были директор армянской редакции «Радио Свобода» Граир Тамразян и директор азербайджанской редакции «Радио Свобода» Кинан Алиев. Сегодня в Сочи при содействии России проходят переговоры, связанные с напряженной военной ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Жители Приамурья внимательно следят за сводками гидрометцентра и МЧС. В этом году уровень Амура в районе многих поселений вновь превышен, но все же пока не опасен. Однако регион все еще пытается преодолеть последствия прошлогодней катастрофы. Не у всех пострадавших от наводнения уже есть новая крыша над головой, а строительство жилья затягивается. Подробности в репортаже Ольги Рассказовой.
В Хабаровске о наводнении год спустя напоминают желтоватые полосы на стенах некоторых домов и гаражей, разбитые участки дорог, а еще закрытая для отдыхающих набережная, которая в прошлом году оказалась под водой. Повторное наводнение оказалось бы жестокой катастрофой. Дальний Восток еще не справился с последствиями предыдущего. Хабаровские строители, возводящие социальное жилье для людей, лишившихся крова в прошлом году, жалуются на дожди. Погода летом тормозила стройку. Дома и так начали строить с огромным опозданием. Слишком долго выделялась под них земля. Кроме того, жилья нужно все больше и больше. Когда принималось решение о строительстве, в городе в нем нуждались 152 семьи. Теперь, после судебных тяжб и повторных комиссий, в списке внесены новые люди, и их число постоянно растет. По последним данным, нужно уже 196 квартир. Однако и это не окончательная цифра. Примерно 45% пострадавших в Хабаровском крае не стали ждать квартир от государства и предпочли взять денежную компенсацию за утраченное жилье. Выплаты основаны на нормативах. Одиночкам полагается 33 квадратных метра, на двоих 42, а для троих и более человек по 18 квадратов на каждого члена семьи. Как убедилась семья Ворониных из Еврейской автономной области, для Дальнего Востока это совсем немного. В прошлом году два их дома и участок в селе Нижнелединское затопило. Специальная комиссия признала жилье аварийным, и в итоге семья из пяти человек, среди которых бабушка и маленький ребенок, получила сертификат.
Сертификат за подтопленные дома получили только один, так как только один дом признали подтопленным. Документы на второй дом оказались готовы не полностью. Государство не признало его собственностью, поэтому получили один сертификат и решили его реализовать. По закону нужно было приобрести жилье стоимостью не более 2,7 миллиона и размером не менее 90 квадратных метров. Под такие требования в Хабаровском крае дома у нас не нашлось. Семье было принято решение поехать в Краснодарский край, якобы там больше недвижимости, она дешевле. Были они там около двух недель, искали варианты, но так ничего не нашли. После этого они вернулись, пытались найти в Хабаровском крае, так как действие сертификата имеет свой срок, то пошли на прием к главе администрации и выпросили разрешение покупать недвижимость в меньшей площади. И в итоге была приобретена квартира 2,7 миллиона с размером 54 квадратных метра в городе Биробиджане на пятом этаже.
Так называемую «Сталинку» по улице Ремесленная в Хабаровске, в которой Юрий и Нина Черничковы прожили 35 лет, в прошлом году затопило. Комиссия, к удивлению жильцов, мгновенно признала дом аварийным и подлежащим сносу. Хотя, по мнению Юрия Черничкова, строителя по специальности, здание нормально перенесло наводнение и требовало лишь небольшого ремонта.
Но вода пришла в кирпичный дом. Бутовая кладка, фундамент. Бутовая кладка – это куски гранита с цементом. Цемент, он на то и рассчитан, что он будет залит водой, и он спокойно все это чувствует. Ну, мосты делают. Гранит перемешивают с цементом. Вон стоит он в воде, и там в холоде, и во льду и прочее, прочее. То есть все нормально. Но здесь вода пришла, ушла, все это высохло.
Семейную пару хотели переселить из трехкомнатной квартиры в центре в однушку на окраине. Среди жильцов Сталинки на Ремесленной даже ходили слухи о том, что под предлогом заботы о людях их дом хотят снести ради строительства нового торгового центра. После годовой переписки с чиновниками, обивания порогов и судебных тяжб, жильцам удалось отстоять право остаться в своем доме. Остались на родной земле и жители нанайского села Бельго, разрушенного наводнением. Сейчас Бельго – это ровные ряды одинаковых, покрытых сайдингом домиков, оборудованных бойлером и душевой кабиной. Только обещанных Путиным дороги и газа пока нет. 7 августа прокуратура Хабаровского края заявила, что большинство домов для пострадавших от наводнения в регионе строятся с задержкой по графику. Они должны быть сданы в сентябре, когда в некоторых районах края уже заморозки. И если будут дополнительные задержки, подтопленцы могут встретить зиму без крыши над головой. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Вы слушаете «Время свободы». Появилась надежда, что территория главного московского мемориала Первой мировой войны, возникшего в 1915 году Братского кладбища, не будет отдана под коммерческую застройку. В Московском архитектуре предложили рассмотреть решение о возведении здесь торгово-развлекательного центра. В защиту мемориала было собрано 7 тысяч подписей. Также общественные активисты и жители района Сокол проводили пикеты и митинги. С подробностями Лиля Пальвелева.
К строгому и ухоженному мемориальному парку, где уже нет могильных камней, но зато много обелисков и памятных знаков, вплотную примыкает кинотеатр «Ленинград». Фильмов в нем давно не показывают, здание продано. В планах инвестора, фирмы «Люксор Интертеймент», было перестроить кинотеатр, увеличив его площадь более чем в два раза. Разумеется, за счет парка, места, где ровно 100 лет назад были похоронены воины и сестры милосердия. Недавно стало известно, что Департаменту городского имущества Москвы, цитирую, поручено рассмотреть вопрос отмены сделки по продаже здания кинотеатра и подготовить предложение по разработке альтернативной схемы решения вопроса. Формулировки, как видим, осторожные и расплывчатые, потому в общественном движении «Архнадзор» случившееся называют важной, но промежуточной победой. Как сообщает координатор «Архнадзора» Наталья Черняева, борьба за спасение мемориала была упорной. Многих, что называется, задело за живое.
Сам район достаточно консолидированные жители. Там есть общественные организации, общественные движения, которые, во-первых, следят за братским кладбищем. Там есть совет ветеранов, такие группы, которые как раз занимались организацией строительства мемориала на братском кладбище, мемориала жертв Первой мировой войны. Если бы не было таких уже организованных точек притяжения общественного мнения, эта борьба была бы гораздо более продолжительной и гораздо более трудной. Сначала люди просто не поверили в то, что будет принято такое решение, а что на братском кладбище это объект культурного наследия регионального значения. Ну и этическая сторона вопроса, что за строительство на костях жертв войны, на костях героев. Сначала, естественно, начали писать письма местным властям, в мэрию, обращались, в частности, к нам за консультациями, жителям. И наш адрес тоже писали, что проект согласован, что такая сделка, она уже произошла в ЗАО «Люксорн Интертеймент». Ничего, кроме, конечно, оторопи, жители не испытали, но у них не было просто другого выхода, как уже в открытую бороться, заявлять свое несогласие. Строительство на кладбище вообще странно, раз уж там построили в советские времена кинотеатр и разбили парк, уничтожив надгробие. Этот вандализм оставил на совести той власти.
Но умножать этот вандализм совсем было бы неправильно.
Да, вот именно. Там, по крайней мере, на кладбище разбили парк, и нам кажется, что в данном контексте это единственный возможный вариант. Тем более, там уже мемориал возник, он функционирует с 2004 года. Там масса памятников, памятных знаков, обелисков, там есть мемориальная стена, есть часовня. То есть уже было такое памятное место. Уже как-то люди, скажем так, попросили прощения за то, что сделали их недалекие предки, которые взяли и уничтожили кладбище. То есть пытались восстановить историческую справедливость. Тем более странно, что этот проект возник буквально вот накануне юбилея Первой мировой войны, который сейчас отмечается. Не может быть, чтобы ни Департамент имущества Москвы, в ведении которого находится, собственно, кинотеатр, который должен был быть перестроен, ни, скажем, Москомархитектура, которая ГПЗУ давала на застройку этого участка, не знали, на что, собственно, они покушаются.
Я слышала, что уничтожены были только надгробия, а сами захоронения, то есть, собственно, кладбище, оно сохранно. Это правда?
Конечно. Можете спросить у любого жителя, и все прекрасно знают, что при любых земляных работах в этом районе, на территории парка, на окружающих улицах, можно наткнуться на останки. То есть надгробия были уничтожены, не все, там одно надгробие осталось, но кости до сих пор лежат в земле.
А какой надгробие уцелел?
Студента Шлихтера, который погиб на фронтах Первой мировой, под Барановичем. И возле этого надгробия уже в последнее время было сделано, туда были перенесены останки одной из сестер Милосердия, потому что там хоронили инвалидов войны и сестер Милосердия, погибших в Первой мировой. Одной из сестер Милосердия, вот она была прямо рядом с этим надгробием похоронена, и там сейчас стоит тоже памятная доска.
Напомните, пожалуйста, об истории этого кладбища.
Оно возникло по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны, которая основала Марфо-Мариинскую обитель, вообще была большой благотворительницей. Часть большого усадебного сада села Всехсвятского была передана под кладбище. Причем, что интересно, хоронили там не только русских солдат. Там и французов хоронили, и англичан. Там хоронили первых русских авиаторов, сражавшихся на фронтах войны. Там в 1917 году был открыт храм Преображения Господня по проекту архитектора Щусева. Он, к сожалению, был в 1940-е годы снесен. То есть кладбище – большая, богатая история. И вы знаете, что самое интересное, я вот тоже об этом недавно узнала, что, оказывается, там хоронили и погибших на фронтах гражданской войны. И со стороны Красной армии, и со стороны Белой армии. То есть вы видите, что это было действительно братское кладбище. Всех примеряло, всех принимало, всем давало последний приют.
Говорит Наталья Черняева, в Архнадзоре считают, что логичнее всего было бы устроить в здании бывшего кинотеатра музей Первой мировой войны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». 8 августа в Эдинбурге стартует крупнейший в Европе международный фестиваль искусств, который продлится до 31 августа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В течение трех недель на Эдинбургском международном фестивале выступят 2400 артистов из 43 стран, которые дадут более 160 концертов и представлений. Предполагается, что фестиваль посетит более миллиона человек. По существу, под эгидой Эдинбургского фестиваля проходят 8 отдельных фестивалей – театральный, оперный, музыкальный, балетный, джазовый, книжный, кинофестиваль и телевизионный. Кроме того, за неделю до международного фестиваля в Эдинбурге стартовал грандиозный фестиваль «Фринч», который продлится до 25 августа и будет проходить параллельно с международным. В этом году устроители Эдинбургского фестиваля отразили в его программе два знаменательных для Британии события, отмечавшиеся 4 августа столетие со времени вступления Великобритании в Первую мировую войну и завершившиеся в Глазго за 4 дня до начала фестиваля спортивные игры Содружества, куда входят 53 страны, бывшие британские колонии и доминионы. Именно поэтому на фестивале выступит небывалое ранее число артистов из стран Содружества – Австралии, Канады, Новой Зеландии, ЮАР и других стран. Специальная программа фестиваля посвящена искусству Южноафриканской Республики. Военная тематика представлена на фестивале военным реквиемом Бенджамина Бриттона в исполнении хора, солистов и симфонического филармонического оркестра, дирижирует сэр Эндрю Дэвис. Тема войны затронута в театральном триптихе шотландского драматурга Роны Монро пьесы о Яковах, повествующем о трех шотландских королях Якове I, II и III, и опере Гектора Берлиоза «Троянцы», которую привез в шотландскую столицу Петербургский Мариинский театр в постановке греческого режиссера Яниса Кокоса, дирижер Валерий Гергиев. Драматический спектакль на текст Ирины Личагиной в постановке Владимира Панкова, посвященный Первой мировой под названием «Война», покажет труппа Московского международного фестиваля имени Чехова. Тему Первой мировой развивает и американский «Кронос-квартет», который подготовил мультимедийную программу под названием «По ту сторону нуля» 1914-1918 годы, авторы которой – сербский композитор Александра Врибалова и кинорежиссер Билл Моррисон. Косвенно тему войны затрагивает и впервые представленная на фестивале опера Бенджамина Бриттона «Оуэн Уингрейв» в постановке Нила Бартлета. О художественной концепции Эдинбургского международного фестиваля этого года говорит его директор, композитор Джонатан Миллс.
На этот год приходится 100-я годовщина начала Первой мировой войны, оставившей глубокий след в британской истории. Мне показалось важным отметить это в фестивальной программе. Тем более, что сам Эдинбургский фестиваль был организован вскоре после окончания Второй мировой войны. Сделать это было необходимо не столько, чтобы отметить трагические обстоятельства Первой мировой, которая воспринималась в то время как война за искоренение всех войн, сколько, чтобы подчеркнуть, что войны, к несчастью, остаются регулярными событиями в истории человечества. Мы не извлекаем уроков из истории, но, возможно, нам удастся извлечь уроки из различных национальных культур. Создавая эту концепцию, мне хотелось показать, какую роль может сыграть культура в разрешении человеческих конфликтов. Показать ее соотнесенность с конфликтом, причем не обязательно в негативном смысле, нередко в возвышающем морально и духовно значении. Думаю, это могло бы изменить наше понимание истории, причем вовсе не за тем, чтобы забыть, а чтобы простить.
Музыкальный раздел фестиваля впечатляет не менее театрального. Прозвучит си-минорная месса Баха и глаголическая месса Яночека, третья симфония Леонарда Бернстайна «Кадиш», квартет «Наконец света» Оливье Мессиана, симфоническая сюита Густава Хольста «Планеты», седьмая ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Среди музыкальных звезд меццо-сопрано Анна-Софи фон Отер и пианист сэр Андраш Шиф. Впервые на фестивале выступит испанская труппа фламенко гитариста Пако Пеньи. Однако директор фестиваля Джонатан Миллс считает центральным событием Эдинбургского фестиваля драматический триптих Роны Монро пьесы о Яковах.
Могу сказать, что с точки зрения художественных амбиций, новизны и нестандартных решений выделяется театральный проект, созданный в самой Шотландии Роной Монро и названный «Пьесы о Яковах». Это три исторические драмы о трех давних шотландских королях – Якове I, II и III. Это новаторская совместная постановка национальных театров Шотландии и Великобритании. Ее мировая премьера состоится в ближайшую субботу.
Говорил директор Эдинбургского международного фестиваля Джонатан Миллс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» начнется в 20:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.